Здравствуйте, в эфире радио «Северская» с новостями у микрофона Ермолов Денис. 7 августа отмечался День работника СХК. Уважаемые ветераны и работники Сибирского химического комбината, от всей души поздравляем вас с Днем работника СХК. История предприятия неразрывно связана с историей становления атомной отрасли России, с историей нашего города. Дата праздника приурочена к важному событию – получению первой партии обогащенного урана на заводе разделения изотопов. С тех пор комбинатом пройден большой путь, связанный с укреплением обороноспособности страны и с мирным использованием энергии атома. Традиции достижения коллектива СХК достойны продолжают сегодняшние специалисты комбината, что подтверждается стабильными производственными показателями, политикой и социальной ответственности, что вносит огромный вклад в последовательное улучшение качества жизни северчан, а также в развитие города и предприятия. Это наглядно подтверждается как строительством опытно-демонстрационного энергокомплекса по проекту «Прорыв» и реализацией современных неядерных производств Северской ТОСР, так и оказание помощи ветеранам, научно-образовательным, спортивным, медицинским, общественным организациям. Северск всегда гордился и будет гордиться СХК. Нисколько не сомневаемся, что комбинат способен справиться с самыми амбициозными задачами, и городские власти готовы поставить комбинату плечо для их решения. Желаем работникам и ветеранам СХК успехов во всех делах, крепкого сибирского здоровья, отличного настроения, счастья и добра. Примите благодарность за ваш героический труд, за ваш профессионализм. От вашей ответственной работы во многом зависит благополучие жителей Северска, области и страны. Мэр ЗАТО Северск Николай Диденко, председатель Думы ЗАТО Северска Григорий Шамин. Уважаемые работники железной дороги, вы трудитесь в отрасли, которую по праву называют основой транспортной системы России. Ежегодно тысячи пассажиров и сотни предприятий Томской области доверяют вашему профессионализму. Сегодня сложно назвать отрасль экономики, которая могла бы успешно развиваться без железной дороги. Бесперебойное пассажирское и грузовое сообщение, безопасность и качество обслуживания зависит от добросовестного труда и ответственности каждого работника – монтера, диспетчера, проводника, машиниста. Благодаря вам железнодорожный транспорт успешно развивается, внедряя новые технологии, повышая качество услуг. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех делах, успехов и процветания в вашей профессии. В РИО губернатора Томской области Владимир Мазур, председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская. Школы и детсады Томской области проходят проверку готовности к учебному году. Проверка образовательных организаций региона началась в июле и завершится в августе. Перед новым учебным годом комиссия проверит более 640 детских садов, школ и организаций дополнительного образования. Готовность оценивает комиссия, в составе которой специалисты районных администраций, управления образования, сотрудники Росгвардии и УМВД России по Томской области, представители профсоюза работников образования. На сегодня в регионе принято 325 образовательных организаций. Комиссия оценивает общее состояние объектов, благоустройство прилегающих территорий, соблюдение условий по санитарно-эпидемиологическому благополучию, обеспеченность пищеблоков технологическим оборудованием, состояние систем канализации, водоснабжения, отопления, электроснабжения, соответствие мебели возрастным особенностям учащихся. Особое внимание уделяется пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объекта, в том числе наличию исправности систем оповещения, тревожной сигнализации. Радует, что к 5 августа большая часть учреждений получила положительную оценку комиссии. Образовательные организации готовы распахнуть двери отдохнувшим за лето детям, обеспечение безопасности которых – важнейшая задача для нас, отметила начальник Департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич. В поселке Самусь начались строительные работы по проекту «Социальная газификация», предусматривающим бесплатное доведение газа жителям. В планах до газификации вошли улицы Карла Маркса, Чапаева, Озерная, Кооперативная, Урицкого, Калинина, Роза Люксембург, переулки Озерный, Пионерский, Набережный, Речной, Песочный. Жители ведут подготовку домов к приему газа. Более 400 собственников подали заявку на догазификацию. Более 450 домовладений получат возможность подключиться к газу уже в этом году. В целом, по Томской области более 11 тысяч собственников подали заявки на догазификацию, из них более 8,7 тысячи уже заключили договор на техническое присоединение к газораспределительным сетям. Прирост по подаче заявок за прошедший месяц составил 800. Подать заявку можно на сайте единого оператора газификации, в клиентских центрах ООО «Газпром газораспределение Томск», на сайте госуслуг или в офисах МФЦ. В России появилась платформа «Все для победы» – масштабный проект Общероссийского народного фронта, который объединяет потоки гуманитарной и технологической помощи населению и военнослужащим Луганской и Донецкой народных республик. Томичи смогут материально поддержать солдат, а также помочь вещами и предметами быта мирным жителям. На портале и в телеграм-канале проекта рассказывается, как перечислить деньги, где принимаются вещи, что требуется бойцам. Здесь же можно узнать, какие грузы доставляются адресатам. Помощь для военных подразделений и мирных жителей ЛНР и ДНР принимается станции в региональном отделении ОНФ в Томской области по улице Карла Маркса, 7. Сюда можно принести квадрокоптеры с камерами и дальностью полета до 3 км и карты памяти к ним, бинокли, планшеты, цифровые рации с дальностью до 10 км, тактические аптечки и другое. Для мирных жителей можно собирать продуктовые наборы, предметы первой необходимости и аптечки. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии из Томской области стали призерами окружного чемпионата по военно-прикладному спорту. За призы окружного турнира боролись спортсмены из разных регионов Сибири в составе 10 команд. Команда победителей определялась по результатам состязаний в беге на 3400 метров, метании гранаты и заплыве с автоматом Калашникова. По результатам упорной борьбы в общекомандном зачете среди воинских частей округа команда Северского соединения Росгвардии стала бронзовым призером соревнований. В личном зачете в дисциплине плавания с автоматом в форме второе место по Сибири среди сотрудников и военнослужащих Росгвардии по праву занял старший полицейский управление вневедомственной охраны по городу Томску младший сержант полиции Сергей Скирневский. Несмотря на сложность выполнения упражнений в форменной одежде, росгвардейцы справились со всеми испытаниями, продемонстрировав достойную физическую подготовку, профессионализм и мастерство. Отметил начальник физической подготовки и спорта Сибирского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации подполковник Алексей Ефремов. Победители и призеры чемпионата награждены кубками, медалями и грамотами. Лучшие спортсмены войдут в состав сборной команды и представит Сибирский округ на чемпионате войск Национальной гвардии Российской Федерации по военно-прикладному спорту. Сыр «Горгонзола» с голубой плесенью семейной сыроварни «Four Kings» из Томска стал победителем конкурса «Лучший сыр России», который прошел в субботу 6 августа в Московской области на Всероссийском фестивале фермерской продукции «Сыр Пир Мир». В этом году в конкурсе участвовали более 170 сыроварен и около 1000 образцов сыра со всей России. Образцы оценивали 100 членов жюри – сырные сомелье, сыровары, шеф-повара. А владельцы сыроварни «Four Kings» Ольга и Константин Фокины занимаются сыроделием 7 лет. В 2021 году они привезли с конкурса 6 серебряных и бронзовых медалей. В 2020 году степановская сырная карамель производства сыроварни «Four Kings» вошла в топ-10 финалистов номинации «Попробуй, полюбишь» Всероссийского конкурса региональных брендов «Вкусы России». Прозвучал информационный обзор.
Радио «Северска». В эфире передача «Будем здоровы». В студии Елена Чиканцева, звукорежиссер Дмитрий Ермолов. Здравствуйте. Глаза – бесценный дар природы. С этим утверждением не поспоришь. Сегодня в нашей передаче речь пойдет о здоровье глаз, о том, как важно быть внимательным к органам зрения. У нас в гостях врач-офтальмолог, офтальмолог-хирург клиники внимательной медицины Ольга Викторовна Саяпина. Здравствуйте, Ольга Викторовна.
Здравствуйте.
Ольга Викторовна, уже 13 лет вы помогаете своим пациентам смотреть на мир ясным взглядом. Почему вы выбрали именно эту врачебную специальность?
Офтальмология мне нравилась давно. Я выбрала ее еще учась в медицинской академии. В моей семье есть врачи. В детстве я видела, как они работают. Мне это нравилось. Моя мама работала в лаборатории. Мне нравилось наблюдать за ней. Поэтому тоже выбрала медицину. Когда я училась в академии, на 5-м курсе у нас был курс офтальмологии. Меня очень это заинтересовало. Были очень интересные лекции. Выбрала эту специальность.
Ольга Викторовна, что должно прежде всего насторожить человека и заставить его обратиться за помощью к офтальмологу?
Если у пациента появляется, если он замечает, что у него начинает снижаться зрение, если появляются какие-то мушки перед глазами, а если появляются искры перед глазами, то нужно обращаться к офтальмологу. Вообще к офтальмологу лучше обращаться ежегодно с профилактической целью для выявления заболевания или их отсутствия.
Скажите, пожалуйста, а вот во время диспансеризации удается выявить какие-то глазные заболевания офтальмологические?
Во время медосмотров, да, есть такое, что мы выявляем заболевания офтальмологические, но я все-таки больше за то, чтобы человек профилактически ежегодно сам обращался к офтальмологу, потому что это будет более полный осмотр, чем на медосмотре.
Сегодняшней науке подвластно многое, в том числе и благодаря современной аппаратуре. Каким оборудованием обладает клиника внимательной медицины и в чем она вам помогает?
В нашей клинике представлено все необходимое офтальмологическое оборудование, которое помогает выявить заболевания на ранних стадиях. Иногда бывают случаи, когда мы отправляем для дополнительной диагностики в Центр семейной офтальмологии iClinic в Томске.
Скажите, пожалуйста, вот самые распространенные офтальмологические заболевания и с чем они связаны?
Самое распространенное, это катаракта, это возрастное заболевание, то есть это возрастное старение хрусталика. Также у нас распространена глаукома. Это заболевание не у всех. В основном мы ищем это заболевание у людей старше старше 40 лет. Очень часто глаукома наследственная, поэтому если есть родственники с глаукомой, то обязательно нужно после 40 лет наблюдаться у офтальмолога ежегодно.
Говорят, что глаукома – грозное заболевание. Вот в чем ее опасность?
Опасность глаукомы в том, что для возникновения этого заболевания для человека происходит незаметно. Грозит она тем, что погибают нервные клетки зрительного нерва, и человек слепнет безвозвратно. То есть мы ничего сделать потом не можем. Смысл профилактики – выявить это заболевание на начальном этапе и начать лечение.
Катаракту тоже важно выявить на начальном этапе? Или вот можно еще подождать, когда она созреет? Или вот после выявления лучше ее лечить сразу?
Наверное, все заболевания лучше выявлять на начальных этапах. Если мы катаракту выявляем, то предполагаем, что человек наблюдается у офтальмолога, и когда возникает необходимость в хирургическом лечении, мы направляем на хирургию катаракты.
Сейчас с помощью современной аппаратуры можно делать операцию более эффективно, безболезненно. Вот что это за метод?
Хирургия катаракты на сегодняшний момент считается рутинной операцией, довольно-таки простая. Оперируется она через микроразрезы под оборудованием, высокотехнологичным оборудованием, под микроскопом. Операция проводится ультразвуком, удаляется мутный хрусталик, на его место ставится искусственная линза, искусственный хрусталик. После этого даже не накладываются швы, то есть самогерметизируется. Разрезы меньше 2 мм. Поэтому для пациента реабилитация происходит в послеоперационном периоде довольно-таки быстро. Операция безболезненная, она происходит под местной анестезией в течение, примерно 20-25 минут.
Скажите, пожалуйста, а профилактика этих заболеваний существует?
Профилактика катаракты на данный момент не существует. То есть единственное, это только наблюдение офтальмолога и вовремя направить на хирургическое лечение. Профилактика глаукомы – это все-таки ежегодное профилактическое обследование. И если мы все-таки выявляем, назначаем лечение. То есть как таковой профилактики от глаукомы тоже не существует.
Ольга Викторовна, вот тут я смотрю, вы ведете пациентов. У вас есть такая помощь, как ведение пациентов с глаукомой. Вы сказали, не только с глаукомой, но и с другими заболеваниями. С какими и для чего нужно вот это вот ведение, сопровождение?
При глаукоме обязательно мы проводим пациентам диспансерное наблюдение. То есть пациент должен наблюдаться каждые 3 месяца, должен находиться под контролем врача, чтобы вовремя заметить какие-то изменения в зрении, вовремя принять решение. Либо мы меняем терапию лечения, либо мы направляем на хирургическое лечение. То есть все это направлено на профилактику слепоты. По поводу других заболеваний, то есть у нас еще заболевания сетчатки, которые могут встречаться при сахарном диабете очень часто, или возрастные заболевания сетчатки, которые мы также наблюдаем вовремя, направляем на лечение, на хирургическое лечение, например, или на лазер-коагуляцию сетчатки.
От чего происходит отслоение сетчатки, и можно ли ее восстановить, или это все, если вот произошло отслоение, все, обратного пути нет, точка невозврата?
Отслойки сетчатки возникают из-за дегенеративных изменений на глазном дне. Во время осмотра мы обязательно расширяем зрачок и смотрим сетчатку очень хорошо. То есть если мы выявляем дегенеративные изменения на сетчатке, то проводится лазер-коагуляция сетчатки. Это профилактическая мера. И потом тоже сообщаем пациенту, что нужно будет наблюдаться ежегодно, обязательно смотреть. Если все-таки происходит какой-то разрыв на сетчатке, и очень часто он приводит к тому, что возникает отслойка. При этом происходит серьезная операция. Благодаря современным технологиям, чем раньше выполнена эта операция, тем больше шансов на хорошее зрение после этой операции.
И тут опять главное не упустить время.
Да. То есть это не приговор в настоящее время.
Ольга Викторовна, существуют более легкие, более простые операции, например, такие как коррекция зрения.
В iClinic, в нашей клинике в Томске, у нас проводится лазерная коррекция зрения. Эта операция проводится с 18 до 45 лет. Перед тем, как эту операцию сделать, проводится тщательное обследование роговицы, сетчатки. После этого рефракционный хирург принимает решение, можно ли в данном случае провести эту операцию.
Ольга Викторовна, а почему именно такой возрастной диапазон? От 18 до 45, не раньше и не позже?
Не раньше, потому что происходит еще у детей рост глаза, поэтому мы не можем раньше вмешаться, в этот процесс. После 45 лет мы не можем сделать эту операцию, поскольку зрение вдаль улучшим, а вблизи человек будет испытывать трудности, поскольку уже возникают возрастные изменения зрения вблизи. Поэтому эта операция после 45 лет не проводится. Там есть другие виды операций, которые можно провести для исправления зрения в этом возрасте. Например, замена прозрачного хрусталика с рефракционной целью.
А вот промывание слезных каналов, для чего оно делается и в каких случаях?
Промывание слезных каналов, если мы говорим про взрослых, это диагностическая процедура. Проводится она для того, чтобы нам понять, проходим ли слезный канал у тех людей, которые жалуются на слезотечение. Иногда бывает, что в слезных каналах происходит воспалительный процесс, и необходимо их промыть, да, и понять вообще, проходим он этот канал или нет.
А ведь слезотечение может быть и под действием внешних факторов, например, из-за ветра или из-за холодной погоды. В данном случае тоже показано промывание?
Нет. Сначала мы пробуем покапать капли, посмотреть, какой эффект. Если эффекта нет, мы проводим диагностическое это промывание. И уже смотрим, как нам дальше с пациентом поступать.
Влияет ли образ жизни на состояние зрения?
Это любые факторы вредные, да.
А вот какие вредные?
Курение, да, употребление алкоголя, причем некачественного алкоголя, например, метиловый спирт вызывает слепоту. Есть такие случаи отравления. Если человек не носит солнцезащитные очки, то есть солнце обладает фототоксическим действием на сетчатку, поэтому в период, когда солнце активно, лучше носить солнцезащитные очки. Причем солнцезащитные очки должны быть качественные. Лучше их покупать в оптиках, где действительно есть гарантия, что это стекло в этих очках имеет защитный фильтр от ультрафиолета, либо даже имеет поляризационные стекла. То есть это вот такая защита для сетчатки.
А чем опасны некачественные очки? Тут же я слышала, что они вообще коварны очень.
Да, некачественные очки, они создают иллюзию защиты. То есть, да, они затемняют, но при этом зрачок расширяется, но у этих стекол нет защиты, и солнечные лучи, наоборот, еще больше проникают в глаз и повреждают сетчатку. Поэтому очки лучше все-таки, конечно, с защитой, с хорошей защитой, качественные очки.
Я хотела бы обратить еще внимание на тот факт, что сейчас многие люди, вот буквально не успело утро наступить, первым делом за телефон. И сразу, какие у нас там новости? Некоторые полуночники тоже сидят с телефонами, сидят в Ютубе. Это как-то вот сказывается на зрении? Вот частое пользование гаджетами. На работе компьютер, домой приходим опять компьютер или телефон. Что взрослые, что дети. Какая-то мания.
Конечно, гаджеты очень влияют на зрение, да, то есть возникает утомляемость зрительная, особенно детям. Не рекомендуется пользоваться гаджетами более 30 минут в день. Не рекомендуется пользоваться гаджетами с резкой световой контрастностью. То есть, например, в темноте за ярким экраном сидеть не рекомендуется, поскольку это дополнительная зрительная нагрузка.
Лучше включить
на глаза.
Свет, да?
Лучше включить уже тогда свет, да, и смотреть в экран. Сейчас у нас, конечно, тенденция по зрению изменилась. Многие люди пользуются гаджетами, да, компьютерами. И поэтому зрение ушло в сторону миопизации в Европе.
Что? Расшифруйте миопизация.
Миопизация, то есть минусовое зрение, да. Например, в Европе считается, что это даже уже скорее не патология, а
норма какая-то.
Какая-то норма, да, да. То есть это вот эволюция такая зрения происходит, соответственно, нашим изменившимся условиям.
Несколько советов, как можно уберечь свое зрение и сохранить его на долгие годы. Какие полезные привычки? Я слышала, что рекомендуют смотреть на горящее пламя свечи, сидеть у воды, больше гулять. Ваши советы?
Так, ну, здоровый образ жизни никому не помешал, да? То есть это нужно делать всем. Одна из профилактики миопии для детей – это ежедневные двухчасовые прогулки на свежем воздухе в дневное время. То есть это прям главная профилактика. Смотреть вдаль – тоже очень хорошая профилактика, то есть смотреть на воду. Смотреть на пламя свечи, ну, не рекомендую, поскольку это, наоборот, скорее будет какой-то засвет.
А вот стрессы как-то могут повлиять на зрение?
Стрессовые ситуации, да, могут повлиять. Может, на уровне, гормональном уровне, да, могут возникать даже вплоть до отеков на сетчатке. Есть такие случаи, да. Поэтому, да, могут, надо не нервничать, не стрессовать.
Ну и в завершении нашей передачи, что бы еще пожелали нашим радиослушателям?
Я бы пожелала здоровья и ежегодно наблюдаться у офтальмолога.
Как говорится, заболевание лучше предупредить, правда?
Да.
Спасибо вам за участие в нашей передаче. Успехов в вашей работе. Радиослушателям хочется пожелать смотреть на мир ясными, чистыми глазами и видеть, как прекрасен этот мир. Вы слушали радио Северска. У нас в гостях была Ольга Викторовна Саяпина, врач-офтальмолог, офтальмолог-хирург клиники внимательной медицины. Для вас работали журналист Елена Чиконцева и звукорежиссер Дмитрий Ермолов. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.